Приветствую вас, братья и сестры, мир вам! Я предлагаю открыть наши Библии, и мы будем читать Евангелие от Матфея, 5 глава с 13 по 20 стих. Евангелие от Матфея, 5 глава с 13 по 20 стих. В соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? В свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Иисус Христос обращается к верующим в Него со словами «в соль земли», то есть те, на кого смотрят окружающие, кто является основой, стержнем здорового общества. В любом обществе всегда есть часть населения, которая формирует облик, направление развития этого общества. Люди, способные принимать правильные решения, предотвращать общество от духовного растления, упадка, формирующие основную идею развития этого общества. И эта идея не может быть однодневной или сиюминутной. Она должна опираться на лучшее наследие предыдущих поколений и простираться в будущее поколение, объединяющее поколение сегодняшнее и грядущее. В мире таких людей называют цветом нации. Иисус Христос называет их солью земли, светом мира. Очень лестно услышать свой адрес в соль земли. Но соответствуем ли мы этому определению? Не ослабела ли наша соль, наша вера, и есть ли у нас еще та сила, которая в состоянии претворять этот мир к лучшему, освещать путь окружающим нас, людям. Или же наша соль потеряла силу. И, как говорит Иисус Христос, она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Но все-таки Господь обращается к верующим и говорит «в соль земли». То есть наше предназначение, уготованное нам Богом, быть лидерами в этом мире. Это тяжело, это вынуждает постоянное приложение усилий, это опасно. Иоанну Крестителю за это отрубили голову, но это наше призвание. В свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Город, стоящий наверху горы, виден издалека. Видны сверкающие его купола на все стороны мира, и путник, идущий издалека, видит этот город, и он уже знает направление, которым ему нужно идти, чтобы войти во врата этого города. Принято считать, что на вершине пирамиды, олицетворяющей устройство общества, и которая изображена даже на однодолларовой купюре, стоят те, у которых больше материальных средств, выше должности, больше власти, Журнал Forbes регулярно составляет рейтинги самых богатых и влиятельных людей этого мира. И у простого обывателя может сложиться впечатление, что вот они, настоящие властелины мира. Те, у кого денежная масса измеряется тоннами, или у кого больше нулей после единицы в электронном виде. Те, кто не работает в поте чела за кусок хлеба, но на кого в поте чела работают тысячи, миллионы, а может и миллиарды. Но разве к этим людям обращается Иисус Христос со словами «в соль земли»? В Евангелии от Матфея, 11 глава, 28 стих, Христос говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Апостол Павел, 1 Коринфянам, 1 глава, с 27 стиха, говорит такие слова: «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильные, и незнатные мира, и уничиженные, и ничего не значащие избрал Бог, чтобы упразднить значащие, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». И поэтому в тех обществах, в которых состоят самые богатые и влиятельные люди этого мира, очень и очень серьезно относятся к духовным вопросам, понимая, кто на самом деле наделил их всем этим, а кто является настоящей солью мира. И сильные мира этого знают, что при всей их известности, при их богатстве, власти, этим не похвастаешься перед Богом. Не они наверху пирамиды, а дети Божии, которых Господь наделил духовной силой и властью вести за собой мир. С того самого момента, когда сын Зари, он же Люцифер, восстал против Творца и сказал в сердце своем: «Я буду подобен Богу, и я буду управлять этой вселенной», с того самого момента в духовном мире идет непрерывная война за царствование между истинным наследником Иисусом Христом и падшим ангелом. Князь бесовский замыслил убить Сына Божьего во плоти, чтобы занять его место. Когда Иисус предстал перед Пилатом, тот спросил его: «Ты царь иудейский?» На что Христос ответил: «Ты говоришь». И на распятии Пилат велел написать: «Иисус Назарета, царь иудейский». Написать действительно то, кем являлся Иисус Христос. Хотя евреям это не понравилось. А если бы Христос отрекся от своего царства, это означает, он бы отрекся от всех предыдущих и последующих поколений верующих в Бога. Но его бы не распяли. Евреи надеялись на того Мессию, который придет в силе и славе и избавит их народ от угнетения римлянами. Будет действовать подобно земному полководцу, восстановит величие и независимость израильского государства. В разговоре с Пилатом Христос сказал: «Царство мое не от мира сего». Миссия Христа заключалась не в том, чтобы водрузиться земным царем, но чтобы освободить народ от рабства греха и даровать спасение тем, кто в него уверовал. Христос объясняет своим ученикам: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Эти слова нашего Господа воспроизводят у нас следующую мысль. Мы, верующие, должны идти в мир, к людям, и нести им истину. Недостаточно быть верующим для самого себя, ведь бесы тоже веруют. Послание Иакова, 2 глава, 19 стих и 20. Апостол говорит: «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Наше призвание, наше назначение – исповедать Иисуса Христа своим Спасителем, быть светом для этого мира. Мы знаем и часто напоминаем о том, что Библия – это единственный источник духовных знаний, указывающих нам дорогу истину, истины – дорогу жизни. Но еще нам надо чаще напоминать о том, что Библия также является источником знаний, предупреждающей о той дороге, по которой нам не следует идти, о дороге греха и погибели. Ведь не время и эпохи, которые изменчивы, как дуновение ветра, определяют понятие греха, и не расы и нации с ихними различными традициями, но Слово Господнее, вечное и неизменное, говорит нам о том, что есть грех. Этот мир изменчив, и в нем нету понятия греха, есть размытое понятие того, что есть хорошо, а что есть плохо. Но эти понятия с течением времени переворачиваются с головы на ноги или наоборот. И уже даже при моей памяти, то, что считалось когда-то стыдобой, психическими отклонениями, что считалось преступлениями, даже сажали в тюрьмы. Да, я говорю не только о Союзе, это точно так же было и в Америке, и в Европе. В данное время эти явления общества всячески поощряются, восхваляются и даже защищаются. Мне пришлось когда-то услышать историю одного человека, который занимался в Москве, он жил в Москве, и занимался незаконными валютными операциями в конце 80-х годов. Вот где-то в 89-м году его поймали, посадили и дали ему 5 лет. Отсидевший несколько лет, этого человека выпустили на свободу, поскольку Союз уже распался. И вот он вышел на широкие улицы Москвы, идет по ним и смотрит. Тут меняют валюту, там меняют валюту, кругом меняют валюту, и никто этих людей не ловит, никто их не сажает. И он говорит: а за что я же отсидел? Я напомню нам о тех вещах, отношение Бога к которым никогда не изменится. Ни в какой стране и ни при каком времени. Разрушать храм Божий, наше тело. То есть чревоугодие, пьянство, курение, наркомания и тому подобное. Это грех пред Богом, и он будет всегда грехом, независимо от того, как к этим явлениям относится то или иное общество. Добрачные и небрачные половые связи, разрушающие тело, душу и семьи. Это всегда было грехом в глазах Бога, и навсегда, и он, это всегда будет оставаться грехом, независимо от того, как к этому относится общество. Однополые связи, однополые браки, гомосексуализм и тому подобное. Независимо, какими бы словами ни прикрывалось это явление, толерантность, права человека и так далее, это есть мерзость. На украинском языке гедота пред Богом. Это грех, за который Бог испепелил целые города. И заметьте, когда был великий потоп, после него Бог дал обещание людям, что он больше никогда не истребит человечество и все живое. Но когда он сжег эти города, Содом и Гоморру, он не давал обещания не сделать подобное еще раз. Вы знаете, что в это последнее время должно нас, верующих, тревожить? Не то, что грех существует. Грех существовал всегда, и он будет существовать. Но почему мы покорно уступаем греху все новые и новые рубежи? Почему мы молчим? Почему мы молчим, когда грех наступает на общество, на церковь, на семьи, на каждого из нас в отдельности? Не гнушаясь никакими подлыми методами, никакими уловками, затягивая свою смертоносную трясину мужчин и женщин. Грех, желая свежей крови, в первую очередь нападает на молодое поколение, еще не окрепшее духовно, доверчивое. И мы видим, как вокруг нас погибают люди, молодежь, которым бы еще жить и жить, создавать семьи, рожать детей, а его или ее уже уносит похоронная процессия. Нет, мы, конечно, говорим о чем-то. Если включить радио, зайти на интернет или зайти в любую церковь, мы видим, что есть достаточно и проповедей, и проповедников. Но так мало звучит слово о вызовах сегодняшнего дня. Так мало звучит слово о вызовах, о грехе сегодняшнего дня. Неужели мы молчим, полагая на то, что это не коснется нас? Когда-то по телевизору, и я уверен, что поколение, мое поколение, старшее поколение, точно что видело этот фильм, показывали очень хороший фильм «17 мгновений весны». Когда я смотрел этот фильм, я был еще подростком. Но с тех пор мне запомнился эпизод, когда один известный пастор рассказывал о том, как нацисты захватывали Европу и боролись со всеми неугодными. И вот он говорит, когда они пришли за моим другом, тоже известным пастором, потому что он восстал против нацизма, я промолчал. Когда пришли за другим моим знакомым, я тоже промолчал. Когда пришли за третьим, и тогда я промолчал. А когда пришли за мной, говорить уже было некому. Мы молчим, наивно полагая, что грех во всем его уродстве, во всей мерзости, грех с запахом смерти никогда лично не коснется нас. И это потому, что, взирая на веяние этого так называемого политкорректного, толерантного времени, лучше промолчать. У Бога нету толерантного отношения к греху. У Бога есть прощение для грешников, которые каются и просят у Него прощения. Но Бог никогда не смиряется с грехом. И если мы не будем использовать наше оружие, которым является Слово Господнее, если мы решим, что пусть кто-то восстанет против греха, но не я, то следующей жертвой может стать наш собственный дом. Мы, верующие в Иисуса Христа, имеем свет Божий. Мы все вместе и каждый по отдельности, как город, стоящий на высоте. Если же нас одолевают мысли, что мы слабы, мы беззащитны, мы ничтожны, так это не так. Эти мысли не от Господа. Эти мысли от неверия Господу. Бог наделил нас реальной силой, властью и поставил нас на вершину этого мира, чтобы мы излучали свет. И будет неправильно отказываться от этого, от этой власти, данной нам Богом. Будет неправильно зажигать свечу и ставить ее под сосуд. Свеча должна стоять на высоте. Да поможет нам этом Господь. Аминь.